Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается или уже завершается, точнее сказать, неделя эфиров, посвященных Николаю Васильевичу Гоголю в связи с днем его рождения, 1 апреля. И в нашей студии кандидат филологических наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Ирина Евгеньевна Милентьева. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день, всем светлых вечеров. И доброго вечера.
А вот, да, хочется и светлого вечера, и доброго, и не всегда в жизни так бывает. Николай Васильевич Гоголь, у меня ощущение такое, что прочувствовал это на себе в полной мере в связи с теми драмами, через которые он в жизни проходил, и с драмами, с которыми, может быть, он справлялся и не справлялся, вот по-всякому. Мы с вами сегодня хотели поговорить о его произведениях, хотя, слушайте, а как вот все его произведения оказали огромное влияние на мировую культуру? Мы решили прям вот точечно так разобраться, посмотреть, как его повести отражаются и в русской литературе в дальнейшем, и в мировой литературе, возьмем шире. Ну, под мировой будем понимать, наверное, литературу, в первую очередь, Западной Европы, может быть, отчасти Америки, не знаю. Вряд ли мы посягнем на Юго-Восточную Азию и вообще на азиатскую часть, потому что это все-таки другая система мышления. И другие языки, и другие вводные, и другая религиозная структура, что важно, да, в случае с Гоголем. А так, вообще-то, Николая Васильевича называют родоначальником литературы абсурда. И в этом смысле, например, кого считают его наследниками? Ну, наверное, Кафка с его превращением соотносится с Николаем Васильевичем Гоголем. И ужастики определенные. И, скажем, как не соотнести портрет Дориана Грея Уайльда с портретом Николая Васильевича Гоголя?
Уж такое классическое сопоставление.
Уж не знаю, насколько оно действительно так. Насколько для Уайльда значим был портрет Гоголя. А записки сумасшедшего и самые разные формы препарирования сумасшествия в нашей культуре, и не только в литературе, но и в кино. И уж если говорить о кино, то, вы знаете, к нашей сегодняшней встрече перечитывала портрет и вот эта вот первая часть повести, где постоянно сон внутри сна, вот это повторяющееся и проснулся, я, кстати, вспоминаю, как дедушка мне читал в детстве портрет, и сам смеялся он, и проснулся, и так задорно он это читал, что про портрет первые годы своей жизни я помнила только то, что там человек, который все время просыпался. И вот Кристофер Нолан и его фильм «Начало» с Леонардо Ди Каприо, кстати, блестящая роль, где постоянно тема сна внутри сна. Mm-hmm. Опа! Опять Николай Васильевич Гоголь. Что вы думаете о его влиянии на всех нас и на великих?
Ну, можно я начну немножко издалека? Хочу сказать такую вещь, что Гоголь – это явление принципиально сложное, причем изначально сложное. Хотя бы потому, что он является человеком переходной эпохи и писателем переходной эпохи. То есть, как минимум, у Гоголя, на его творчество влияют две системы. Система романтизма и система реализма. И он стоит как бы на пороге, причем с одной стороны, он в себя вобрал романтизм, а с другой стороны, формирует реализм. И вот он колеблется между этими двумя системами, и поэтому его тексты как минимум можно читать вот с двух сторон. Берем, ну, фактически любой текст, и мы с вами видим, можно его прочесть, любой текст, ну, может быть, кроме «Мёртвых душ», хотя, если постараться, все всегда можно. Но вот во всяком случае, «Нос», «Шинель», «Невский проспект», «Портрет», конечно же, «Записки сумасшедшего». Можно читать с двух точек зрения, как минимум с двух точек зрения. То есть мы можем прочесть эти тексты как чисто романтические тексты, в которых мы можем увидеть и ценности романтизма, и образы романтизма.
А давайте поясним ценности романтизма, образ романтизма, да, что да, это да. такое, да, а то мы да, с вами да. высоким штилем да. говорим. Да.
Так, сейчас. Самой высокой ценностью романтизма является любовь. Любовь, ну, естественно, изначально любовь мужчины к женщине, любовь рыцарственная, но и шире вся любовь, которую только можно представить. Любовь к истине, любовь к искусству, любовь к своему творению, любовь к творчеству и так далее. Да, вот можно расширять абсолютно до чего угодно. Любовь к Богу, естественно, да, поэтому часто романтиками... вернее, в романтических произведениях появляется образ монаха, монаха как существа, простите за выражение, существа, которое любит нечто, истину, да, Бога, с наибольшей силой. То есть вот такой вот герой-романтик, один из вариантов. Также в связи вот с этой любовью, с высшей ценностью любовью, есть такое... понятие, как томление по идеалу, томление, любовное томление, стремление к идеалу. Этот идеал принципиально недостижим. Идеал, если он достижим, то он уже не перестает быть идеалом. Идеал – это как такой горизонт, который постоянно отходит куда-то. И поэтому популярны такие образы, как рыцарь, который никогда не достигнет, не соединится со своей возлюбленной. Это принципиально. Как потерявший возлюбленную, то есть смерть разлучила, но не разлучила. И вот это вечное томление по идеальной возлюбленной, и, может быть, когда-нибудь за гробом они соединятся. Значит, вот эти два момента. Затем, одной из ценностей романтизма является новое. Прекрасное в романтизме означает новое. То есть то, чего еще не было – а новое может быть причудливым, затейливым. Узнаете Гоголя? Вот. Любимым героем романтиков является художник. Художник в самом широком смысле, артист можно его назвать, то есть представитель мира искусства. Это может быть писатель, ну, поэт, да, в романтизме это называется поэт. Поэт, это может быть музыкант, это замечательно. Это может быть художник, который пишет красками там, и еще чем-нибудь. И это может быть герой, который очень тонко чувствует вот это все искусство. Да, еще может быть ученый и, как я уже сказала, монах. Это те, кто постигают истину, любят эту истину, любят красоту, любят прекрасное и к ней стремятся. И еще тоже такой интересный момент. Главное искусство в романтизме – это музыка, ведущее искусство. И музыка окрашивает абсолютно все. Музыка воспринимается как нечто стихийное, хаотичное. Ну, понятно, что музыканты, композиторы тут же мне скажут, какой же хаос. Ну, вот так. Такая установка. При том, что романтики часто бывали музыкантами. Например, Гофман. Гофман был патентованным музыкантом. Вот. И музыка окрашивает и все остальные искусства собой. Например, в литературе ведущим родом литературы является лирика. То есть то, что можно петь, можно выражать через вот этот вот внешний хаос, свой внутренний хаос, свой внутренний мир. И также лиричностью окрашены все жанры романтизма. И роман, безусловно, тоже является одним из ведущих жанров романтизма. Мне кажется, уже вот какие-то такие установочки они есть, да, вот, значит, это вот система романтизма. Ну, еще преклонение перед природой, перед красотой, вечностью природы, перед таким вот ее божественным сиянием. Это одна система, в которой творит Гоголь. Вполне можно увидеть в его произведениях один текст, самый-самый ранний из напечатанных, который полностью отражает вот эту систему романтизма. Это пресловутый «Ганс Кюхельгартен», Первое печатное произведение.
И первое уничтоженное произведение.
Первое уничтоженное, да. С тех пор он полюбил жечь.
Да.
Вот. И эта книга является библиографической редкостью, потому что, когда Гоголь ее издал под псевдонимом Алов, В. Алов, по-моему, В. Алов, то, значит, получивший негативные рецензии, он страшно расстроился, ну, настоящий романтик, страшно расстроился и поступил очень радикально. Тоже как настоящий романтик. Он вместе со своим слугой скупил все экземпляры в лавочке, вот, и каким-то чудом там осталось буквально несколько экземпляров. И вот весь Ганс Кюхельгартен был отправлен в камин. И надо сказать, что во время жизни Гоголя мало кто знал, что он был автором вот этого произведения. Только после его смерти это было доподлинно установлено, ну, потому что вот смерть писателя, смерть художника, она как-то возобновляет очень сильно к нему интерес. Ну, как-то цинично, да, но вот это факт. Вот, и как бы вот этот текст, он, значит, был новонайденным, все сказали, ахахах, Гоголь, настоящий романтик. Вот, а если мы смотрим на вот, допустим, тот же нос. А, еще не сказала одну важную вещь для романтизма. Это принципиальное двоемирие. Двоемирие, которое изображается в художественном мире. Что имеется в виду? Вот есть два мира. Мир дольний, в котором живут люди, в котором происходят какие-то реальные события, где стол – это стол, его можно потрогать, на него можно поставить чашку, тарелку, ложку, за этим столом можно хорошо поесть. Ну, вот такой вот как бы мир бюргера, мир филистера, такое словечко романтическое, которое означает мещанина без высших духовных потребностей.
Ах, скажите, пожалуйста, да, да, которого, да, да. Конечно же, мы, романтики, презираем.
Нет, мы, романтики, презираем, конечно,
да, да.
Конечно.
Сталин высокую табуретку, белый плащ надели и презираем.
При этом, конечно, все мы, если так посмотреть, конечно, мы нормальные филистеры, в том смысле, что мы едим
и
каждый
день.
Это
прекрасно.
Конечно.
Абсолютно
конечно,
прекрасно.
Конечно. Ну, мы же говорим сейчас о литературе, мы говорим о такой системе литературной, и мы не навязываем ценности романтизма никому, нашим слушателям со всего крещённого мира.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. Продолжаем разговор о Николае Васильевиче Гоголе и о его наследии, и о его влиянии на всех нас и на великих художников разных стран и разных, скажем, смысловых систем, наверное, тоже. А мир дольний, характерный для романтиков, о котором вы сказали, мир горний, насколько понимаю, вот это двоемирие имеется в виду.
Да, 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 да. И истина, она, конечно, в горнем мире. И все то, что находится в мире дольнем, это слабое отражение. Слабое, слабейшее отражение мира идей, где находится на самом деле... Да, стол там тоже существует, но существует в идеальном выражении. Это идея стола. Да,
это он... платонизм такой какой-то.
Да, да, конечно, да. Конечно, конечно. Но он там преломляется определенным образом. Вот. И вот надо сказать, что в литературе романтической мир показан с двух сторон. И таки, сейчас скажу, как. И таким образом возникает еще одно очень важное понятие для романтизма – романтическая ирония. Ирония, то есть такой вид комического. Мир показывается с двух сторон. С одной стороны, взгляд филистера, ну, вот как бы вот обычного человека, который ест, пьет, веселится. И с другой стороны, из мира идей или с точки зрения романтика. И вот это вот несоответствие одного другому и странность с точки зрения филистера странен романтик, с точки зрения романтика странен филистер, потому что, ну, он занимается какими-то глупостями вместо того, чтобы постигать идею стола, ну, там, идею стула или, ну, вообще, вот, как бы углубиться в этот идеальный мир.
Стесняюсь спросить, это по этой причине у майора Ковалева пропал нос?
Думаю, да.
Вот так вот, докатились.
Докатились, да. Причем интересно, вот Алла Сергеевна, очень хорошо. Начали с портрета, и вот с этих слов, и он проснулся, там я сегодня села и почитала, 4 раза.
Да.
4 раза в первой части сказано, и он проснулся. Вот, и действительно неизвестно, а не спал ли он до конца. Да? Вот. И вообще, что такое мир, что такое сон и так далее, и так далее. И вот если мы читаем нос, мы тоже видим, что они постоянно просыпаются. Они постоянно просыпаются. И вот эта грань между явью и сном, между тем, что было это, или это вранье, ложь, да? Между тем, кажется это, или на самом деле происходит. Вот. Вот эта вот грань, она в носе весьма ощутима, весьма ощутима. Причем она здесь дается принципиально, принципиально ощутимой. Да, а когда происходит действие? Кстати, это тоже очень интересное.
На Благовещение. Штука. Да, в носе, да, на Благовещение. 25-го, да, там, да, открытым текстом, да, 25 марта.
Прям вот, да, сильная позиция. То есть, если смотреть с точки зрения народного календаря, то есть как раз еще у нас одна сложность, да, мы находимся между романтизмом и реализмом, а есть еще система зеркал христианская и языческая, потому что народный календарь, вот это народное православие, это еще одна система зеркал таких двоящихся, то есть это тоже явление между, вот, и они, их зачастую очень трудно отделить вот в жизни. Может быть, только какой-то очень тонкий богослов разделит на две тарелки, да, но вот как бы обычный человек, он с трудом это делает. Так вот, и вот с точки зрения народного календаря Благовещение тоже время такое необычное, в которое может нечто произойти. То есть вот эти вот даты – Рождество, Пасха, ну, опять выделенные какие-то.
Ивана Купала, ночь накануне.
Конечно,
Ивана Купала,
конечно,
да.
Конечно, конечно. Любые вот такие именные вещи, там, Пороскева пятница, да, вот они опасные дни с точки зрения народного календаря.
Я не знала, что за Благовещением такая слава была.
Знаете что, может быть, не то чтобы только за Благовещением, но что вот этот день выделен. Ребенок, например, который рождается в какой-то из выделенных дней, представьте себе, в народном представлении, например, рождается на Рождество. Ну, что может быть лучше? Да, вот о, у нас вот там вот такой ребенок или там на Пасху. Это какой-то отмеченный ребенок, отмеченный человек.
Что касается Благовещения, вы знаете, для меня, поскольку теория, литература, наверное, такая не самая часто используемая мной оптика, я, когда со студентами общаюсь, стараюсь все время, знаете, как-то преломлять, какое отношение к нам произведение имеет. Поэтому и с этих позиций перечитываю нашу классику. И вот в этом смысле мысли, для меня нос, это, знаете, вот указание, что вообще-то все это происходит на Благовещение 25 марта, и ни один из героев по этому поводу даже не крякнул. Понимаете, то есть ни у кого, кроме автора, который почему-то считает принципиально важным нам сообщить эту деталь.
Причем сразу.
Сразу же, с места в карьер. Да. Вот чтобы все поняли. Никто даже ухом не повел.
Никто не сказал «Пресвятая Богородица».
Ничего.
Никто ничего, да, вот действительно.
Там, собственно, майор Ковалев оказывается в Казанском соборе только потому, что он видит, как его нос идет в Казанский собор. То есть нос почему-то в Казанский собор идет молиться, и майор Ковалев...
И молится.
И молится, да. А майор Ковалев следом так пятится, так что-то типа «а-а-а», и я
и
тоже
написано,
где-то мимо проходил.
И написано, что он не может молиться.
Да.
Он так отвлечен, так расстроен, что он все-таки пришел, наверное, помолиться, но раз он оказывается в таком святом месте, но почему-то он не может.
А вот без этой сердцевины смысловой мир-то и распадается. И нечего удивляться, что у майора Ковалева отвалился нос. Потому что, ну, извините, если мы вынем из нашей жизни Господа Бога, то у нас все рассыпется на части. И будет вот и этот самый абсурд. И то, что я называю, знаете, я иногда Франца Кафку, я его очень люблю и бесконечно уважаю, и мне больно его читать, и больно за него самого, вот за тот путь, который он прошел, и считаю это таким художническим подвигом. Но иногда происходящее в нашей жизни я называю Кафкой.
Вот, понимаете, гречневый кавка.
Вот случилась какая-то полная кавка. Вот она с нами и случается, эта самая кавка, понимаете, когда мы сердцевину смысла, сердцевину нашей жизни сами вынимаем. И отвалившийся нос – это, наверное, наименьший из зол, который может случиться. Да? У человека пропадает на секундочку так смысл жизни. Вот. Я убеждена, что Акакий Акакиевич умирает потому что, от того, что у него украли смысл жизни, а не от того, что у него украли пальто. Хотя, ну, по-разному можно на этот текст смотреть.
Ну, пальто, через которое он ощущал, то есть это как вот какая-то вот
конечно,
такая
смысл
вот...
смысл жизни, да. Да,
то есть чувственная деталь, да?
Пальто, которое ему заменило, угу. по сути, да, Господу да. Богу. Там пальто – это все. А вот... И вот у майора Ковалёва и отваливается
конечно.
Часть лица, потому что, ну, что еще будет в этом мире, если из него убрать его создателя? Мы все развалимся на части тогда и разваливаемся. И ужас в том, что, понимаете, майор Ковалёв-то увидел, а мы часто не замечаем, как от нас отвалилось уже что-то очень важное. Там где-то совесть отвалилась, где-то ум отвалился, где-то сердце отвалилось, я не знаю. Но вот такие вещи в моей голове в связи с носом возникают.
И, конечно, вы совершенно правы про абсурд, потому что все начинается действительно в серьезный день, Благовещение. Значит, начинается с какого-то бреда, просыпается Иван Яковлевич, разрезает жена хлеб,
свежеиспеченный.
Да, и вдруг там нос. И самое интересное еще вот что, что почему-то этот Иван Яковлевич виноват.
Да-да-да.
Пекла жена,
да.
А тут еще надо вспомнить образ злой жены из Средневековья. Злая жена пекла, и почему-то виноват Иван Яковлевич. И главное, что у читателя не возникает никакого удивления. Ну, наверное, виноват. Она, наверное, знает что-то.
Ой, нет.
Что-то о нем знает.
Как человек, недавно перечитывавший, свидетельство, да. глаза на лбу от того, что вообще возможны такие отношения. Когда жена на ровном месте начинает своего мужа... Она просто начинает ему мозг маленькой чайной ложкой выедать за то, что у него в хлебе, который она ему... бросила на стол.
Бросила,
швырнула
бросила.
Даже.
Да. Хлеб бросила в день Благовещения, он разрезает. То есть тут, конечно, символы.
Конечно. Да. Ах, ты хлеб захотел, ну тогда кофею не получишь.
Да-да-да.
Кому? Мужу-кормильцу.
Вернее, там даже еще круче, да, он, понимая, что не получит и того, и другого, и кофе, и хлеб, да, он думает, вот, хлеба бы, и говорит ей, и она радостно думает, ну, мне еще порция достанется. Действительно, действительно чудовищно,
абсолютно,
да?
Абсолютно, абсолютно. И это, знаете, читаешь, и это так описано, что, ну, как будто бы так действительно бывает, допускаю, что бывает, но это же ад. То есть люди живут в аду.
И тут еще тоже такой интересный момент, что весь этот текст можно рассматривать как сатиру. А сатира – это изображение идеала от обратного. Вот посмотрите, тут есть хоть одно светлое пятно. Вот, в образах ни одного. Да? То есть у писателя идеал есть, и мы его читатели, мы читатели чувствуем этот идеал, но он чувственно изображается через перевернутое. Через перевернутое. Вот вы обратили внимание, уродливая семья. Да, уродливая семья. Это не значит, что Гоголь говорит, все женитесь вот на таких вот женщинах. Вот, что это хорошо. Нет, это ужасно. И правильно дальше показывать. А майор Ковалёв хороший такой, да? Вот у него подточена знакомая с дочкой, и вроде, значит, он имеет на нее якобы планы, но какие? Совсем не жениться. Да, там же в конце говорит, дочка хорошенькая, и вообще он на женщин постоянно смотрит, там какая-то щечка розовая, и какая-то с тонкой талией, и со шляпкой, похожей на пирожное, проскользнула, он прям уже вспомнил, что у него носа нет, вот он не может, вот, а это же тоже уродство, да?
Абсолютно. А, дочка вот этой самой знатной, знатной штаб, гражданки.
Штаб-капитанша.
Подточена. Да-да-да. И подточена-то она же заинтересована в майоре Ковалёве как в женихе и готова его принимать. А майор Ковалёв жениться не намерен. Ему действительно приятно быть принимаемым в этом доме. И, как это тогда говорили, волочиться слегка, не напрягаясь за этой дочкой, но никаких обязательств на себя он брать не собирается ближайшие еще несколько лет и говорит об этом открытым текстом.
Да.
Да, то есть, ну, как сказать, атрофия сердечной мышцы у человека. Мне не нужны ни ваша дочь, ни отношения, ничего. Я какое-то время еще там поживу, пожалуй, для себя. И тут шарах, и у него отваливается
нос.
Причем
он ее компрометирует этим. Ведь тогда посещение молодого мужчины, молодого неженатого мужчины дома, где есть невеста, и причем такое, ну, один-два раза ладно, а когда постоянно, значит, он занимает место жениха. И, получается, отваживает других женихов. И вот, значит, если он регулярно к ним ходит, это означает, что он собирается жениться. А если он пропадает неожиданно, это может означать одно, что в невесте нашлась какая-то червоточина. Подточена,
да, подточена. Вот она.
Да.
Вот оно самое. Ирина Евгеньевна, как думаете, с превращением Кафки, например, могли бы мы нос Николая Васильевича Гоголя соотнести?
Я думаю, могли бы, но, наверное, все-таки уже через Достоевского.
О, как? А расскажите.
Потому что Достоевский, вот, преемник. Ну, во-первых, это новый Гоголь, да? Новый Гоголь родился, воскликнули в 1840, сейчас забыл, то ли в 45-м, то ли в 46-м году, два писателя, и разбудили этим Герцена, так, это я оговорилась по Ленину, вот, разбудили Белинского.
Да-да-да.
Разбудили Белинского.
Они все друг друга будили, не будем переживать на эту тему.
Да-да-да, вот, один Достоевский не спал и ждал, когда они к нему придут, он пришли, рассказали. Вот, при том, что интересно, Гоголь-то был жив в этот момент. Гоголь-то умер в 1852 году, а в 45-46 он жив-здоров, вполне как бы функционирует и прекрасно пишет, и у него начинается новый этап жизни, вот этот вот духовный. И первое оригинальное напечатанное произведение Достоевского – это «Бедные люди». И, конечно же, здесь, безусловно, традиции Гоголя. То есть как бы, новый Гоголь родился не случайно. Они увидели писателя, который соединяет в себе два таких момента большого писателя, ну, как минимум большого. Это укорененность традиции. Это было, совершенно очевидно было. Апелляция к Гоголю, апелляция к Пушкину и так далее, и до того. Вот, и свой голос. И вот это соединение, оно такое тоже парадоксальное соединение. Как же так? Я весь в традиции, а с другой стороны, у меня есть свой голос. Удивительно, правда же, да? И прекрасно. И вот «Бедные люди», как бы это был полный восторг. А потом появился такой текст «Петербургская поэма. Двойник». Петербургская поэма «Двойник», которую, ну, по привычке уже с удовольствием все восприняли. Ну, здорово, еще Гоголь пошел. Вот. Но уже засомневались несколько.
Не поспешили ли мы с оценкой?
Туда ли он идет? Угу. В их ли сторону? Вот. И что тут? Двойник, нос, двойник, да? Двойник, который преуспевает. Господин Галяткин, главный герой двойника Достоевского. И этот господин Галяткин тоже все начинается как-то очень странно. Что-то он такое делает, ездит, куда-то ходит, что-то смотрит, ходит к врачу. Вспоминаем, герой носа тоже ходил к врачу, и как-то неудовлетворительно. И господин Галяткин с этим самым Христианом Ивановичем врачом разговаривает, и как-то вот всё не так. И далее мы видим, он постоянно, господин Галяткин, как-то вот стесняется себя, говорит, пусть они думают, что это не я, что это кто-то другой проехал, и так далее, и так далее. И вот этот момент, кто-то другой. И вот господин Галяткин идет по Петербургу, и в Петербурге такая мерзкая петербургская погода, это же петербургская поэма, она, эта погода, что-то между мокрым снегом и дождем, какие-то вихри, завихрения, и вот в этих вихрях вдруг возникает через этот вихрь, с помощью этого вихря возникает какой-то субъект.
поставим здесь многоточие, буквально на несколько минут прервемся и начнем прямо с субъекта в следующей части нашей программы. Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. Говорим о Гоголе, его наследии, о его влиянии на всех нас.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Ирина Евгеньевна Милентьева, кандидат филологических наук, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Говорим о Николае Васильевиче Гоголе, его повестях в этот раз. У нас, собственно, вся неделя Гоголю посвящена, эфирная, вот в этом временном сегменте. И, собственно, связь между Гоголем, Достоевским, Францем Кафкой. Неожиданным образом у нас такая вот цепочка нарисовалась. Ирина Евгеньевна убеждает нас и делает это весьма авторитетно в том, что логика абсолютно прямая. Значит, нос Николай Васильевич Гоголь, двойник Федор Михайлович Достоевский.
Да.
И дальше каким-то образом, вы предполагаете, можно выйти на Франца Кафку. Что там в двойнике, в этой мгле, в этом тумане клубящемся начинает вырисовываться для господина Галяткина?
Вырисовывается новый я, другой. Человек, который один в один похож на него, на господина Галяткина. И господин Галяткин страшно радуется этому двойнику-близнецу и говорит, ну, мы сейчас таких делов натворим, мы сейчас тут всех. Вот. И вдруг оказывается, что тот второй господин Галяткин хитрее, умнее, пронырливее и начинает вести всякие политические, выражаясь языком Гоголя и Достоевского, игры, и начинает завоевывать популярность, завоевывает место под солнцем и вытесняет своего, ну, скажем так, отца, да, как бы господина Галяткина номер один. И заканчивается это тем, фактически записки сумасшедшего, что господина Галяткина номер один сажают в карету, медицинскую карету, не знаю, как это называется, санитарную, да, и везут в сумасшедший дом, и господин Галяткин номер два помогает, его подсаживает. При этом, вот тоже такая интересная вещь, как в носе мы так и не поняли, читатели, было это или не было, сон это или явь. Гоголь нам окончательно не говорит, что это, да, это было на самом деле. Что он там говорит? Такие странные сюжеты берут писатели.
Да-да-да-да-да.
Вот. Как это писатель сам о себе такое говорит? Пожалуй, это прорезался голос непонимающего читателя, непонимающей аудитории. И примерно то же самое. То есть, опять же, да, вот можно смотреть на нос как на романтическое произведение, где реально все происходит в мире идей, да, и вот это вот этот нос, он действительно оторвался, потом приставился, и сон как такое подтверждение истинности романтической, потому что сон – это вот как раз мир идей, часть мира идей.
А можно я прочитаю финал? Вот этот последний,
да,
самый абзац,
да.
Он мне так нравится.
Замечательный.
Да, он просто замечательный. Гоголь – мастер слова. Если у него какая-то возникает болтовня, путаница, вот что-то такое пробалтывание или забалтывание смыслов, это не случайно. Это он, это как, ну что, брат Пушкин, да как-то так все, как-то так. Это вот, это такая авторская ирония.
С Пушкиным на дружеской ноге.
На дружеской ноге, совершенно верно. Да как-то так, да как-то так. Вот это вот самое гоголевское. Абсурдность, да, ощущение или материализация через слова вот этого ощущения абсурдности происходящего с человеком, если человек, опять же, да, сердцевину своей жизни собственными руками удалил из самого себя.
А можно я вот еще про Пушкина из «Записок сумасшедшего»? Там какие-то совершенно безумные, глуповатые уже как бы стишки прошлого века. И говорит, такие стишки хорошие, наверное, Пушкин написал. И я думаю, Пушкин так смеялся, наверное, когда это все читал. Вот, да.
Согласна с вами абсолютно. Я думаю, что он, как он там про Вяземского говорил, да, что Вяземский ржал как конь. Вот я думаю, что Пушкин и про себя мог бы сказать, когда читал такое.
А вспомните, то есть вот это вот двойное освещение даже здесь, да, значит, с Пушкиным знаком, и вот он как раз вот, значит, вот Пушкин, наверное, стишки Пушкина. А еще в портрете, когда принарядившийся, прифронтившийся художник Чертков прошел Гоголем.
Гоголем прошел. Да, ну, это да, же да, просто... по Невскому проспекту.
Да, 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 да.
Итак,
да.
Финальная часть, даже, ну, финальный абзац повести «Нос» звучит следующим образом. А однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может, даже, да и где ж не бывает, несообразностей. А все однако же, как поразмыслишь во всем этом, право, есть что-то, ну, что, кто ни говори, а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают. Как после этого? Я не знаю, мне кажется, что человек, который дочитывает до последнего
абзаца...
Кому
удалось...
Он просто заливается смехом, когда видит вот такое. И это гоголевское мастерство, это какой-то кипящий, искрящийся талант вот такой игры со словом.
Такое высокое косноязычие поэзии, правда, да?
Нарочитое.
Изумительное.
Это как, знаете, в моем детстве были какие-то певцы, которые пели страшно гнусавым голосом, и когда я, будучи маленькой, этим возмущалась, родители мне объясняли, знала бы ты, как долго они тренировались, пытаясь вот эту вот манеру, дворовую манеру, скопировать, чтобы это звучало аутентично.
Здесь
вот то же самое. Гоголь, конечно, мастер. Да. Невероятный.
Будешь стараться, не получится.
Абсолютно,
да?
Точно. Да, вот. Абсолютно. А вернемся к цепочке нашей Гоголь, Достоевский, Кавка.
Так вот, и... Двойник. Что такое двойник? Ну, во-первых, сразу же возникает ассоциация с романтизмом, потому что там двоемирие, двойники. Двойник обычно это тень. Тень обычно это представитель иного мира, и не просто иного мира, а какой-то там низшей, иногда высшей демонологии. То есть явно здесь вот эта вот двойниковость, это не близнецовость, да, они не равны. Они из разных областей. И Достоевский делает... То есть вот это двойничество страшно не понравилось публике, которая воспринимала Достоевского как социального писателя. Ну вот, наконец-то у нас появился писатель, который продолжит вот эту сферу Гоголя, он будет обличать социальную несправедливость.
Пороки общества.
Пороки
вот
общества.
Вот любимое,
нет,
да.
Достоевскому все это удалось. Все равно удалось.
Мне кажется, в наименьшей степени Достоевского занимала тема бичевания пороков общества.
А все равно получилось.
Он препарировал, мне кажется, нашу природу. Он в человека вглядывался. Не вот в общественные пороки, потому что это такое, знаете, как обобщение, которое вот, там, говорят об общественных пороках. Это значит, что я сам белый, пушистый, опять же, на той же самой табуретке и в нарядном плаще, а все вокруг вот в этих самых пороках общества. А когда читаешь Достоевского, понимаешь, что это же все про меня.
Про меня.
Про меня. Это не про абстрактные пороки общества, это про меня. Он меня вскрывает и мне помогает из вот этого тупика, в который я себя загоняю, выбраться на свет Божий. В буквальном смысле причем. На свет и в буквальном смысле Божий. Угу. Вот. И поэтому, ну, для меня это прям очень важно. А для Белинского, мне кажется, пороки общества и их бичевание было гораздо важнее, чем вот эта вот история.
Да, ну, у Белинского были свои убеждения, да, вот, он их проповедовал, ну, и имел на это право, да. Вот, продолжим про двойничество.
Да.
И двойничество было воспринято как такой рефлекс романтизма, ну, в смысле, что к старому чему-то обратился и не смог преодолеть, и вот он вечно, ну, вечно, да, не совсем вечно, вот он опять пошел на стезю как бы старую, это не так интересно, ничего нового. А как оказалось, кстати, интересно, что Достоевский вот как-то он упорно вот в этом двойничестве так и жил. У него, если смотреть чисто стилистически, то там двоящиеся эпизоды, двоящиеся какие-то выражения. И такое ощущение, что написано очень неаккуратно. Ну, ЕГЭ-2. Если допустят.
Ах, была бы сейчас у нас в студии Татьяна Касаткина, она бы обязательно бы так ответила подобным критикам. Ну, мы понимаем, ни одного слова случайного
конечно,
у Достоевского
конечно,
нет.
Конечно.
Ни одного. Так же, как и у Гоголя в этом последнем
конечно,
абзаце.
Конечно, конечно. То есть это художественно. Это вот двоящиеся эпизоды, двоящиеся выражения. Это не небрежность письма, это стиль такой, для чего-то нужный. И вот это вот для чего-то, это изображение сложности человека, сложности человека. Недаром говорят о двойничестве у Достоевского. Как определяет его, например, Виктор Шкловский, знаменитый Виктор Шкловский. Он говорит, что у Достоевского человек раздвоен на самого себя и свои тайные намерения. Он сам и его тайные намерения. Смотрим на нос, да? На нос. Вот этот майор Ковалев и его нос. Его нос – это выражение его тайных намерений. Куда он там забрался? Задрал нос, и куда он забрался? Он стал там кем? Статским советником, да? Вот это то, куда хочет попасть сам майор Ковалев. Господин Галяткин, он хочет проникнуть в более высокие сферы, стать более успешным через хитрость и так далее, и так далее. И вот у него тайные намерения материализуются. Причем с точки зрения... Я понимаю, что вам не нравится мифопоэтика, раз вы...
Не-не-не, я слушаю очень внимательно.
Вот. С точки зрения мифопоэтики, как раз вот эти вот персонажи низшей демонологии, какие-то там барабашки, они, если читать книжку Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», мы увидим, что эти вот условные барабашки, они зарождаются в тумане, в вихре, в снежной буре, вот как раз там, где и родился этот господин Галяткин номер два. И это тайные намерения. И получается вот такое разделение. Человек не может... То есть тут дальше можно рассуждать о человеке уже, да? Что это? Это господин Галяткин не может принять свои тайные намерения, и он выделяет их из себя. Существует... еще тоже вопрос. Существует ли реально этот самый господин Галяткин номер два? Там нет такого решения. Кто-то говорит, ну да, был такой вот человек, кто-то из тех, к кому обращается господин Галяткин номер один. То есть вот эта сложность человека, она дается Достоевским и через двойничество. То есть вот через вот это вот расщепление человека на его ядро, истинное, светлое, и его тайные намерения. И дальше мы можем вспомнить, ну, там, не знаю, двойные мысли в романе «Идиот» князя Мышкина, который говорит, да-да, понимаю эти двойные мысли всегда, да, когда вот этот знаменитый эпизод, когда Келлер приходит к нему, так сказать, как бы на исповедь, рассказывает о своей грустной жизни, а потом говорит, эх, вот я рассказываю, а у самого такая мысль, даст или не даст денег. Ну, вот угу. Такие двойные мысли. И Мышкин говорит, да-да, я понимаю, что вот есть эти двойные мысли. И вот это один из приемов, который показывает вот эту сложность, изломанность человека. И я думаю, для Кафки Достоевский может быть даже где-то ближе, чем Гоголь. Потому что, не знаю, кстати, вот читал ли Кафка Гоголя, мне неизвестно. А то, что они все читали Достоевского... Это совершенно бесспорно, потому что Достоевский – это тот писатель, который вместе с Толстым, который сделал литературу, культуру, философию, все что угодно XX века. И он вдруг оказался необыкновенно актуальным именно за рубежом, вот, потому что они узнали в нем свои романтические мотивы, очевидно, и мотивы модернизма. То есть вот то, что где-то у Достоевского заложено. Вот. И мне кажется, что как раз это вот такой очень важный момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Мелентьева, кандидат филологических наук, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Смотрю на время, Ирина Евгеньевна, планов-то было громадье. Хотели мы с вами...
А у нас один нос.
Да, у нас... А вы предупреждали меня перед началом нашего разговора, что, ну, наверное, максимум два произведения мы с вами успеем обсудить. Я такая думаю, ну, что вы? У нас и «Записки сумасшедшего», и «Невский проспект», и «Портрет». Ну, давайте с носа начнем, хорошо? И вот мы с вами...
Две редакции портрета.
Да-да-да-да-да. Вот, понимаете. Давайте, может быть, действительно переключимся немножечко. Оставшуюся часть у нас минут, ну, наверное, 10-12 есть. Портрету посвятим. Важнейшее ведь произведение. Важнейшее, где Гоголь о природе таланта размышляет, о назначении таланта, да, о том, какую ответственность это накладывает на человека. И мне кажется, что, как с ним это бывает, пробалтывается и по поводу самого себя. Что скажете? Как вы прочитываете портрет? И что, я понимаю, на разных этапах жизненных для нас те или иные аспекты могут становиться более существенными, менее существенными? Как у вас сейчас?
Ну, для меня сейчас очень важна конструкция портрета и то, что этот текст состоит из двух частей. Причем это не в сознании читателя они распадаются на две части, да, или там это очевидно, а он ставит один, и он ставит два. И если мы посмотрим на первую часть, мы же можем убрать вторую. В принципе,
вот. Будет завершенное произведение.
Завершенное произведение.
В двух словах буквально напомню, молодой талантливый, это проговаривается, художник Чертков, и это важно. Чертков. Да. Он каким-то странным образом на последние гроши покупает талантливо написанный портрет неизвестного ему старика. Не желая этого делать, но просто вот так, из чувства неловкости, что долго стоит в художественной лавке, в какой-то забегаловке на самом деле, и отвлекал внимание продавца, хозяина этой лавки, и вот, ну, как бы уже деваться некуда и неудобно, ладно уж, что-нибудь докуплю. И вот какой-то в запылившемся углу он находит вот этот портрет, распознает в нем очень умелую кисть, и его поражают глаза старика на этом портрете. Короче говоря, становится новым владельцем этого артефакта, приносит его домой. И дальше начинается история его...
грехопадения.
Сумасшествия, по сути.
Сумасшествия.
Да, потому что он из бедного художника он становится богатым художником. Из...
модным живописцем. Не дай бог стать тебе модным живописцем, говорил его профессор, да.
Совершенно верно, предупреждал его умудренный опытом.
И как в сказке этот запрет нарушается.
Да, причем, когда вот этот самый старик выходит из портрета и показывает, что у него есть деньги, и намекает Черткову, что ты можешь их найти внутри вот как бы этой рамы, ну, там непонятно, найдет он их в раме, не найдет, но что у меня для тебя есть 1000 золотых, а это, ну, это колоссальная сумма. Чертков в этот момент, он пока еще, ну, он все-таки художник, и думает, и размышляет, и Гоголь мастерски это описывает, что, ах, надо же, у меня такая сумма денег случайно попалась мне, ну вот теперь на 3 года я могу закрыться ото всех, мне не надо будет думать, чем платить за жилье, да, на что поесть, у меня закрыты все мои вот эти вот физические потребности, я могу заниматься только живописью. И через 3 года отточу свое ремесло, мастерство и выйду в свет с тем, что действительно смогу людям предъявить. Вот как плод таланта Богом данного, ну, условно говоря.
Но тут он слышит второй голос.
Да.
Потому что это был один голос.
А второй голос.
И вот оно двойничество.
Да.
А второй голос призывает его одеться хорошенько.
Мне 22 года, ёлки.
22 года,
да. Я никогда не пил шампанского.
Да. Кондитерская, театры, друзья и так далее. Щегольской фраг, он все это осуществляет. Хорошенькая квартирка, вот. И дальше действительно, вот он пошел по этой вот дорожке, да, и коготок пропал, все птички пропасть, и уже становится, выходит в модные живописцы, причем тоже показано, что это не сию секунду происходит. Он сначала пытается быть
верным своему таланту.
Да. Но как-то вот так вот все обстоятельства так складываются, что его все подводит, вот его выбор первый, да, он как бы логика такова, что он становится, его талант пропадает, вырождается. Хотя вроде бы, да, как вот талант, как дар может пропасть. Ну, вот исчез.
Может, и об этом сказано однозначно в притче о талантах. У не имеющего отнимется и то, что имеет. Угу. Если ты не умножаешь свой талант, если ты не развиваешь его, если ты им не служишь Богу и людям, а с помощью этого таланта начинаешь грести под себя... Вот это вот, да, как это, хватательный рефлекс у всех у нас развитый с детства. Вот начинаешь этим талантом загребать под себя. Угу. А, то есть ставишь его на службу самому себе, а не Богу и людям. То все, это же талант, зарытый в землю, и он забирается.
В чем в самом тексте портрета есть... то ли цитата, то ли аллюзия вот как раз на притчу о талантах. И чем все кончается? А плохо все кончается. Значит, талант уходит, деньги приходят, и это такой у Чехова Ионыч потом, mm-hmm. такого же рода, да? Вот. И чем же заканчивается? Видит он картину своего товарища, с которым он когда-то учился, но этот товарищ, он не предал свой талант, вот, и страшная зависть, и попытка самому что-то сделать, доказать, что художник, ничего не получается, все затверженное, плоское, унылое, искусства нет. И эта зависть порождает еще одну такую страшную штуку, начинает скупать все талантливые произведения и уничтожать их, вот так вот, сладострастно уничтожать. Вот. И умирает в каких-то страшных муках, ему постоянно его преследуют глаза портрета, ему кажется, что вокруг вот эти вот портреты. И на этом кончается первая часть. И вот надо сказать, что действительно можно закончить.
Mm-hmm. Да, можно закончить. Абсолютно завершенное произведение.
Да, да. Вот, не убавить, не прибавить. Но Гоголь для чего-то ставит циферку 2, и продолжает. И вот для меня почему важно, что две эти части. Загадка и разгадка. Mm-hmm. Все-таки все равно загадка-то была, да, но мы дальше можем рассуждать, читатель рассуждает, ну, как бы и так понятно. И тут разгадка, откуда этот портрет, что это такое, и вот и каким должен быть художник. И поэтому такие вот симметрично-асимметричные вещи, вот мне кажется, что Гоголь здесь... идет по жанру притчи. Притча, она двусоставна. Первая, ну, опять же, это так. Значит, первая часть притчи – это, собственно, сам рассказ, а второе – толкование. Ну, как бы загадка и отгадка. Что это значит аллегорически? И вот мне кажется, что это все очень-очень-очень... актуализируется. И для меня еще почему важна эта двусоставность? Дело в том, что в 1990-х годах, 95-97, Солженицын пишет целый цикл двучастных рассказов. Двучастных. Они принципиально состоят из двух частей, и у него есть, ну, определение. И вот я, собственно, занимаюсь изучением. Я вот думаю, что это такое. И я ищу и нашла целый ряд произведений, таких двучастных, в русской литературе предшествующих эпох. Гоголь. Вот, пожалуйста, вам влияние.
Считаете Солженицын под влиянием Гоголя в том числе?
Гоголь, Толстой, очевидно. Я думаю, что он размышлял о том, что это за что такое двучастность. У него целое теоретическое определение, что может быть. А дальше он начал писать. И вот как бы это у него явно присутствует.
Как интересно. Вы ведь точно, вы же занимаетесь Солженицыным глубоко, подробно. И
знаю, что Гоголь он читал и любил.
Любил. Да. А что, кстати, Солженицын больше всего у Гоголя любил? Может быть, чаще перечитывал?
Так, я вот так даже сказать не могу, потому что это нужно действительно, к этому нужно подготовиться, поэтому я не могу это сказать. Ну, я думаю, что можно было бы заглянуть в его русский словарь языкового расширения и посмотреть, где у него словечки, где написано «Гоголь». Угу. И вот через это уже можно многое понять. Поэтому я не готова ответить на этот вопрос.
Прекрасно, очень хорошо. Для меня это просто повод вас позвать к нам снова и поговорить, может быть, уже, да, Солженицыне и о других авторах, да, применительно там к чему-нибудь еще дню рождения. Ирина Евгеньевна, ну, страшную вещь говорит наш Виктор-звукорежиссер, что времени осталось уже совсем в обрез, вот буквально там полторы-две минуты. А в портрете есть удивительный образ художника, написавшего когда-то вот этого старика, как будто бы, да, вот этот старик-ростовщик, там рассказывается его история, собственно, вторая часть портрета – это история создания вот этого самого зловещего, рокового портрета, который портит жизнь другим людям, то есть такая инфернальная его природа, наверное, можно так сказать. И художник, который однажды, мы понимаем, совершил эту ошибку и написал этот портрет, нам представлен человеком, который долгие годы проходил путь покаяния. И Гоголь его пишет сияющим, таким седовласым старцем, такого уровня святости. Действительно.
Да, мне кажется, он даже в этом не сомневается. Причем интересно, что в первой редакции портрета там еще более активно это дано. Значит, сын этого художника в первой редакции портрета показан как внешне очень сильно изменившийся со времени детства, когда его последний раз видел отец. И настолько изменившимся, что никто из знавших его уже не мог узнать.
А отец?
И отец узнает, а это духовное зрение, мотив духовного зрения, это уже знак. Вот. И как раз в первой редакции портрета Гоголь более открыто мистичен. Там вот этих духовных моментов и духовных прозрений, их больше. А вот во второй редакции он их делает более скрытыми. Может быть, это добавляет глубины, потому что когда что-то более открытое, то оно открыто. А когда скрыто, то еще какие-то планы, 1, 2, 3, можно рассуждать больше и
глубже. Опять же, Достоевский, а вот пусть читатель поработает сам, говорит Федор Михайлович Достоевский. Мы понимаем прекрасно, его романы можно читать на самых разных уровнях. И на уровне там социально-бытовом, и на уровне в высшем смысле таком религиозно-философском.
И еще на уровне литературоведческом Гоголь и Достоевский. Почему бы и нет? Почему бы для кого-то это не стало бы какой-то такой личной разгадкой тайны Достоевского?
Ирина Евгеньевна, многоточие ставим, как всегда с вами. И громадье планов, все, что у меня было в голове, как мне хотелось с вами об этом поговорить, очень надеюсь, реализуем в дальнейшем. Приходите к нам, пожалуйста, всегда так радостно вас видеть и с вами общаться.
Спасибо, светлый вечер, это моя радость.
Ура! Ирина Евгеньевна Мелентьева, кандидат филологических наук, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, была в нашей студии. Говорили мы о Николае Васильевиче Гоголе. Завершаем, собственно, цикл светлых вечеров, посвященных ему в связи с днем рождения Николая Васильевича 1 апреля. Мы его отмечали, но к Гоголю снова и снова будем возвращаться, и не только в эфире, но и в нашей жизни. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».